Твои люди, Иркутск.
Дорогие друзья, я думаю, что вы не раз проходили по бульвару Гагарина, и на бульваре Гагарина видели удивительное, классическое, я бы сказал, здание, построенное по принципу великолепной строительной параллели, на фронтоне которого было написано, величественно написано «Иргиредмет». Я сегодня с удовольствием и волнением говорю о том, что героем моей сегодняшней передачи является генеральный директор. Я пока что буду называть коротко Иргиредмет. Вы, я думаю, меня не поправляете, потому что я потом точно скажу полное ваше название. Но сегодня это настолько популярно, Иргиредмет. Генеральный директор Владимир Евгеньевич Дементьев. Владимир Евгеньевич, я от души, во-первых, поздравляю вас со 150-летием вашей организации. Удивительная дата, замечательная дата, и вы в этой дате, по сути дела, очень важный человек, не просто генеральный директор, а генеральный директор 27 лет уже. Это практически большая дата, которая тоже говорит о том, что вся история, по сути дела, этого Иргиредмета, она проходила на ваших глазах при вашем личном участии. И потом я понимаю, что вы человек скромный. Вы же не будете сейчас рассказывать о себе, кто вы, что вы, как вы дошли до жизни такой. Поэтому позвольте мне чуть-чуть сказать все-таки о вас. Во-первых, кандидат технических наук. Во-вторых, заслуженный металлург Российской Федерации. В-третьих, вы автор 72 печатных работ, 4 монографий. Я знаю, что вы очень много работали за рубежом, что вы чрезвычайно много восприняли там новых методик, которые с удовольствием потом применяли непосредственно в жизни вашего института. Это методики, которые вы почерпнули в целом ряде стран. Америка, Австралия, ЮАР, Новая Зеландия, КНР. Я не знаю, может быть, я кого-то еще забыл вот в этом перечне. Но я думаю, что эти страны могут, конечно, ко мне предъявить претензии, потому что сразу вспомню, что вы у них работали там тоже и внесли какую-то определенную лепту в эти страны. Но я думаю, что мы пойдем дальше. И я думаю, что с 1994 года вы директор, генеральный директор этого замечательного научно-исследовательского института Иргиредмет. И поэтому я хочу, приветствуя вас сегодня в этой студии, просить вас начать наш разговор немножечко с истории вашего института.
Спасибо большое, Арнольд Владимирович, спасибо за поздравления, спасибо за такую высокую оценку моей персоны. Если говорить об истории, то в 1871 году, еще можно сказать, что раньше, в 1869 году, иркутские золотопромышленники на набережной Ангары купили двухэтажный дом. И в этом двухэтажном доме было размещено горное управление Сибири, Сибирское горное управление. Во дворе этого дома начали строить здание для золота сплавочной лаборатории. В связи с чем это было сделано? Дело в том, что основное количество золота к тому времени уже добывали в Восточной Сибири, а ближайшая точка, куда можно было сдать это золото и получить деньги, это был Екатеринбург. Это была золотосплавочная лаборатория в Екатеринбурге, куда привозил золото, его плавили, опробовали, и ты получал какую-то расписку, и после этого шел в банк и получал деньги. Естественно, расстояние 3000 километров... Железной дороги не было, автомобильных тоже, то есть на лошадях, мостов через великие реки тоже не было, поэтому бывало, что золото и тонуло по дороге, ну и всяких много было разных приключений с этим золотом в процессе доставки. Ну,
желающих вот, было, да,
срок,
много.
Срок оборачиваемости оборотных средств, когда полгода там или месяца три занимает доставка, а деньги нужны сегодня, поэтому неудобно было. Поэтому золотопромышленники организовались и взмолились обратились к царю-батюшке, к Александру II, что, дорогой наш, разреши нам в Иркутске открыть золотосплавочную лабораторию, золотоплавильню. Этот процесс долгое время шел, с 1969 года, и в 1871 году, 19 января, это вот можно сказать сегодня на крещение, этот указ был подписан. То есть Александр II подписал указ Госсовета об организации в Иркутске золотоплавильни.
И да, вот, он написал очень кратко, да, но емко. Быть посему.
Быть посему, да. Вот вы хорошо знаете нашу историю. С тех пор, собственно говоря, началась золотая история нашего института. Первый год было переплавлено 16 тонн золота. Плавка золота продолжалась до 22 года. Затем на Московский аффинажный завод золото стали доставлять, там опробовать. И за это время было переработано более 500 тонн золота. То есть это очень существенное количество. Даже сегодня вот наша страна, она в год добывает, ну, где-то тонн 250, если вот говорить о чистом золоте, там, без оборотного. То есть это вот две сегодняшних годовых добычи, большие и хорошие деньги. То есть это вот в сегодняшних ценах, это где-то порядка, ну, 25 миллиардов долларов. Вот на эту сумму была произведена продукция. Естественно, что иркутяне, Иркутская губерния, она что-то с этого имела, в налоги, поступления и так далее. То есть, ну, в этом выгода была неплохая. И поэтому заведение было очень серьезное, солидное. И все высокие лица, которые прибывали в Иркутск, считали своим долгом посетить золотосплавочную лабораторию. И в том числе цесаревич Николай, будущий Николай II, император, он, когда возвращался из Японии, он посетил золотосплавочную лабораторию. Сохранились фотографии на этот счет, ему было подарено блюдо золотое с изображением технологии получения золота весом порядка 25 килограмм, так скажем, на сегодняшний день. Вот. К сожалению, это блюдо не сохранилось, то есть мы, вот я знаю, на столетие пытались разыскать его, но где-то переплавили или, наверное, вот с Колчаком попало в Японию.
Известно куда.
Уехало в Японию.
Да.
Вот. Далее, ну, лаборатория работала. Гражданин Иркутска по фамилии Ломоносов подарил лаборатории оборудование, специальное оборудование для химических анализов английского производства. Ну, а пробирная лаборатория, она была организована сразу. И вот эта вот пробирная лаборатория, она на сегодняшний день вот на тех площадях и, в принципе, по той же самой технологии, она производит опробование золота. То есть вот у нас первый процесс, который в нашем институте был освоен, он до сих пор востребован, это анализ золотосодержащего сырья. Пробирным методом, ну, а за это время мы уже много-много других методов освоили и работаем в этом направлении.
Ну да, то есть, в общем-то, конечно, купцы внесли достаточно хороший вклад, да, насколько и, в общем, поэтому лаборатория была с их помощью организована. Это вот такие купцы, как Баснин, как вот то, что вы сказали, да, Ломоносов, да, да, Насибиряков, да, Катышевцев, да, там и так, да, далее. Значит, да, то есть они поняли, что на золоте можно далеко уехать. Поэтому они с удовольствием вкладывали и получали от этого, да, отдачу.
Они безвозмездно вложили свои средства в государственное предприятие. То есть это же была государственная лаборатория.
Ну да, это вот, конечно. Частная, то есть они практически...
Казенная, то есть и золото шло в казну.
Ну я думаю, что процент, наверное, какой-то к ним все-таки шел от того, что получали вы как государственное предприятие. А может и нет даже.
К сожалению, история об этом умалчивает.
Да, об этом никто не говорит, но я должен сказать, что к чести этих купцов хвала им, конечно.
Конечно.
Потому что в то время они умели делать такие подарки народу.
Да, да.
И надо, и мне кажется, сегодня было бы сказать во всеуслышание, что некоторым товарищам бы надо было бы брать пример с этих купцов.
Нынешним купцам.
Нынешним товарищам, да, извиняюсь. Товарищи я беру в кавычки на сегодняшний день. И в 1946 году, я пропускаю вот те исторические данные, когда вы были во время войны, было предприятие.
Но мне кажется, что стоило бы об этом сказать.
А давайте скажем,
да,
конечно, потому
дело
что
в
это
том,
очень
что
важно.
Был организован на базе лаборатории в 1930 году институт Сибгинцветмет. Институт с таким названием, он просуществовал 2 года, а затем в 1930 году Союз золота было переведено в Иркутск. И был организован институт гинзолота, всесоюзный государственный научно-исследовательский институт по золоту и спутникам. Так что спутниками мы тоже занимались.
Да.
Да, но спутники тогда имелось в виду, это металл и платиновые
группы. Несколько другое, да. То есть вы ничего не запускали
золото,
еще
металл.
В космос.
Спутников мы в то время еще не запускали.
Да.
Да, и вот этот институт Гензолота, он был назначен головным институтом золотодобывающей промышленности Советского Союза. И вот за те годы, до, считайте, вот с 30-го года и до Великой Отечественной войны, до 41-го года, всего за 10 лет добыча золота в Советском Союзе утроилась по сравнению даже с царским дореволюционным временем, с 13-м годом. То есть вот такими большими темпами шло освоение новых месторождений, модернизация предприятий на старых месторождениях. Очень активный период вот этих вот двух сталинских пятилеток. То есть и институт очень много поработал в этом плане, много было создано. Опробовано и проведено исследование руд, разработаны технологии. Проводилось испытание различных механизмов, приборов, в том числе и разработка этих приборов для добычи золота. То есть очень активно работа шла. Но, к сожалению, вот наступил 1941 год, известные события, и институт был передан в состав НКВД, то есть Народного комиссариата внутренних дел. Почему это произошло? Потому что вся золотодобывающая промышленность была передана в состав этого ведомства, ну, в том числе вот магаданские дела там и прочее. И институт превратился в почтовый ящик. Почтовый ящик, завод 171, и вот в таком качестве он с таким названием, или, ну, засекреченным, естественно, он пребывал до 1946 года.
Да.
В 1946 году, это уже было не НКВД, а было МВД, товарищ Берия вот присвоил ему название Иргиритмет. Почему вдруг из Золотого института получился редкий институт? Дело в том, что во время войны очень были востребованы редкие металлы. А никто в России, тем более в России, которая находилась в западной части состояния войны, этими вопросами не занимался. И поэтому вот это было возложено в наш институт. То есть, во-первых, занимались разработкой технологий, исследованием руд. А наряду с этим еще и была промышленная отработка, то есть был завод-институт. Он производил оловянные концентраты, он производил вольфрамовые концентраты, разработал технологию получения металлического лития, делал препараты, содержащие редкие металлы для госпиталей. Очень такая вот шла активная, интенсивная работа.
Да, мощная была работа, да, и да, поэтому с 1946 года он действительно становится уже теперь Иргиритметом.
Да, в 1946 году он был Иргиритмет, но несмотря на то, что название было открытое, институт оставался закрытым, то есть он был секретным, автоматчики охраняли и вход в институт, и входы в отдельные подразделения, то есть форма была соответствующего сотрудника, в том числе директор с генеральскими звездами.
Понятно. Я думаю, что этот период продолжался достаточно долго, потому что охранные заведения у вас были и гораздо позже 1946 года, и проход, и то, что вы привозили отчеты, они ведь тоже шли всегда под грифом «секретно».
Не все отчеты шли под грифом «секретно». Большая часть, вот в те времена, конечно, отчетов было секретных, но а затем, по мере того, как шло развитие в Советском Союзе, и вот эта вот секретность все-таки уменьшалась, на золоте секретность уменьшалась, на алмазах она оставалась, и на отдельных видах редких металлов она тоже оставалась.
Понятно, конечно. Я думаю, что это, наверное, может быть, определялось еще секретностью тем, что практически все ваши отчеты, они были связаны с какими-то изобретениями, с какими-то распредложениями, с новшествами, улучшением оборота, с экономическим эффектом. Я знаю, обязательно привозили ваши сотрудники с промышленных предприятий экономический эффект. Это было показателем их научной значимости, практической значимости. Я в связи с этим хотел бы вам задать вопрос. Это продолжается ситуация на сегодняшний день? То есть ваш архив – это кладезь академических знаний и экономического эффекта, еще плюс ко всему прочему? Или он сегодня в открытом доступе?
Большая часть архива рассекречена, мы ее рассекретили и передали в архив самарский, часть у нас осталась, часть еще находится в закрытом.
Понятно. То есть
большая часть, она открыта и доступна для...
для ваших сотрудников и тех, которые этим интересуются,
да? Могут обратиться к этим.
Владимир Евгеньевич, вот такой был период, когда вдруг начали говорить о том, что эргиритмет продали англичанам.
Да, был такой период.
Да, и вот это вот, я посмотрел 2007 год, когда акции сначала 80%, потом вроде бы все 100%, приобретает золотодобывающая компания
Питер Хамбро Майнинг,
ага,
правильное название, да.
Питер – это Петр, наверное,
Петр,
даже наш.
Это Петр Хамбро, вот, это английский бизнесмен, это вот его фамилия, это человек, который профинансировал создание вот этой компании, а основным вдохновителем этой компании, ее организатором был Павел Алексеевич Масловский.
Он жил тоже там, в Англии, или
нет, здесь? Нет, ну, он в Англию наведывался постоянно, он жил в Москве. Вот он создал компанию «Токур Золото». Может быть, помните, вот в те времена «Токур Золото» завались, такая вот реклама была. Вот. Но «Токурский рудник» его не удалось восстановить, он был в полуразрушенном состоянии. И они начали осваивать новое месторождение «Покровское» и создали «Покровский рудник». И вот Питер Хамбро, он вложил деньги, достаточно небольшие по нынешним временам, ну и по тем тоже, ну, порядка $2 миллиона. На эти деньги было запущено предприятие кучного выщелачивания по нашей технологии. Заработали деньги, руда была достаточно богатая, деньги заработали, построили уже фабрику. Ну и далее предприятие развивалось и достигло оценки, а вот в те времена, когда они нас покупали, их стоимость на рынке была $2 миллиарда.
Это приличная сумма по тем.
Да, и далее предприятие было переименовано. Оно было названо компания группа «Петропавловск». Почему Петропавловск? Потому что Петр Хамбро и Павел Масловский.
Угу.
Вот и два человека-основателя, они, собственно говоря, и создали. Так вот, каким образом мы туда попали? То есть у нас в 1993 году было проведено акционирование и приватизация нашей компании. Почему это произошло? Потому что, как вы помните, во времена Гайдара говорили, что золото нам не надо, золото мы купим. И, в общем, произошла такая вещь, что предприятия золото производили, государство принимало золото, а денег государство за золото не платило. А если ты куда-то золото пытался продать в другое место, тебя садили в тюрьму.
Ну, понятно, да,
вот
это было легко и просто.
И поэтому в таких условиях научно-исследовательскому институту находить работу было очень и очень трудно. Мы пытались всячески выкручиваться. Вот был такой, то он до сих пор есть, тогда назывался комбинат, а сейчас акционерное общество «Алдан Золото» в составе «Полюса». Вот, у них был свой ювелирный завод. Вот, они это свое золото превращали в ювелирные изделия, продавали по всей России. Ну, и мы открыли ювелирный магазин у себя. Может быть, вы помните,
да,
что там справа...
На первом этаже, да,
вот,
да,
где сейчас
вас.
Там Ланта-банк, вот там был ювелирный магазин. И мы, работая с «Алдан Золото», они с нами рассчитывались по бартеру ювелирными изделиями. Мы их продавали,
и
получали деньги,
выживали.
Платили за зарплату сотрудникам. Вот такая вот схема была.
Понятно.
Ну, кроме того, занимались другими делами, то есть занимались таким мелким бизнесом вплоть до перепродажи товаров. Мы в то время уже начали работать с китайцами по золотым делам. И вот из Китая мы начали завозить товары всякие народного потребления, продукты, эти продукты продавали. Ну, в общем, вот так вот выживали. После акционирования у нас было общее собрание трудового коллектива, можно сказать, собрание акционеров. На этом собрании меня выбрали генеральным директором. Это был 1994 год, вот я с тех пор на этой должности и сижу. А в институт я пришел в августе 1969 года. Ну, то есть тут сейчас легко посчитать, что я уже более 50 лет,
да,
работаю в институте.
В институте.
Так что вы сказали, что я всю историю...
Пережил.
Да, пережил. На самом деле не всю, а только одну треть из 150 лет, но...
Ну, я понимаю, конечно, с ГУВЭ вы не работали, когда была лаборатория, но зато вы знали многих прекрасных представителей директорского масштаба, которые работали до вас.
До меня, да. Вот особенно, конечно, я всегда восхищался, это был прекрасный человек, Иван Степанович Стахеев.
Да, 22 года был директором.
Да. И вот он и во времена почтового ящика, и во времена Гинзолота побывал директором, и во времена эргиритмета, то есть он вот все эти перипетии прошел. Вот я о нем говорил, что он с генеральскими погонами. И несмотря на генеральские погоны, вот он был очень спокойный, очень вежливый, очень душевный человек. Ну,
очень доступный такой.
Да,
был,
и я вот работал в лаборатории гидрометаллургии, и он последние годы, когда ушел из директоров, причем он сам ушел на пенсию, он не захотел работать, он работал там, вот в этой лаборатории. Он занимался научно-технической информацией, он хорошо знал английский язык, и вот он помогал сотрудникам вот, всего института вот в этих делах. Работал круглыми сутками, можно сказать, ну, то есть круглый рабочий день и вечерами сидел, делал переводы, и эти переводы вот были пособием для
для всех остальных работающих, да, это вот действительно был удивительный был человек.
Да.
Я тоже помню этого директора, и с ним было приятно очень беседовать, да, и он всегда был очень доступен.
И вот он меня принимал на работу, потому что тут была сложность какая. Я хотел работать в Институте благородных металлов, поскольку я две практики проходил на Красноярском аффинажном заводе, где получают золото, серебро и платиновые металлы. И у меня дипломная работа была по платиновым металлам, и я хотел работать в благородные металлы. Но при распределении мест в Аргиритмет не было, и было место только в СИПВАМИ. В АМИ. Я распределился в АМИ, а мой друг, мы в параллельных классах учились в 11-й школе, он распределился в Аргиритмет, но хотел в АМИ, он автоматчик был, Зельберг Борис. И в итоге мы пришли к Ивану Степановичу вдвоем и попросили, чтобы нас поменяли местами. И он пошел навстречу, и в итоге вот я попал таким образом в Институт Аргиритмета.
Ну, вот видите, как
ну,
здорово.
Об этом, честно
сколько
говоря, не
сколько источников
жалею,
у нас общего. 11-я школа.
Да. А вы тоже, Вадим?
Я 11-ю школу кончал.
Альма-матер.
Да, альма-матер наша, да. Я хочу сообщить, что вот после того, как в 2007 году британский холдинг акционировал ваш институт, он стал называться «Открытое акционерное общество Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов».
На самом деле это не так. Он в момент приватизации уже получил это название. Это название было в 93-м году присвоено.
Вот видите, как история
«Открытое
врет.
Акционерное общество».
Да.
А вот когда пришел Питер Хамбро Майнинг, вот это название было. Потом название поменялось в связи с изменением наших законов, и вместо ОАО, открытого общества, открытого акционерного общества, сейчас мы называемся АО. То есть на одну букву изменилось название. Но это уже вот ну, где-то года 2-3 назад, наверное.
Владимир Евгеньевич, а вот скажите, пожалуйста, в связи с этой передачей британскому холдингу, вы все-таки российский институт, российская организация это со всеми исходящими моментами, я не говорю там научных сотрудников, это наши все, естественно, вы тоже наш. Теперь я уже знаю не просто наш, а еще и вообще наш с 11-й школы.
Да.
Но вот все предприятие, все то, что вы делаете, изучаете, ездите, смотрите, вот эти фабрики, которые у нас остались не так, наверное, много уже, к сожалению, после распада Советского Союза. Но все-таки они есть, конечно, и вы их курируете. Они вот продукцию выделяют в Россию или они процент какой-то отдают в Россию, остальное идет в Британию.
Британии ничего не идет. На самом деле, компании группы Петропавловск, они продают российским банкам. Получают деньги, а уже с этими деньгами... Ну,
едут в Англию.
Каким-то образом эти деньги идут в Англию, каким-то образом остаются в России. Но основная часть, большая часть, я думаю, что 90% все-таки остается в России. И мы работаем по российским законам, естественно, полностью. Мы законопослушные, и благодаря этому у нас есть все допуски для работы с драгоценными металлами и прочее, прочее. А на самом деле компания Петропавловск, она владеет нами опосредованно через кипрскую компанию. То есть тут еще вот
такие
такая
сложности.
Вот. Тут это все было связано с тем, что в 2004-2005 году на нас был очень мощный рейдерский налет.
Да-да, это я тоже
да,
кошмарно.
То есть вот то, что в 1994 году акционерное общество было организовано, когда я стал директором, где-то 85% акций принадлежало членам трудового коллектива. И мы вот в таком формате работали, это по существу было народное предприятие, и нас это все устраивало. Но появились рейдеры, которые привлекли высоких чиновников, связанных с налоговыми делами, с МВД там и так далее. Вот. И вот с их помощью была попытка рейдерского захвата нашего института. Но мы вот благодаря помощи наших общественных организаций, это Союз золотопромышленников, Союз старателей, мы все-таки отбились. Вот, я был в администрации президента по этому поводу, ну и после этого там процесс пошел в обратном порядке, начиная с прокуратуры и так далее. Но мы поняли и увидели вот по действиям уже других людей, что очень все-таки наш актив является привлекательным. Привлекательным в первую очередь в том смысле, что это вот очень дорогая недвижимость из-за того, что она расположена в лучшем месте города Иркутска.
Да, конечно, было
престижно. Купцы, они выбрали самое лучшее место. Ну, вы прекрасно знаете, Ангара,
Цвежевы. Ну, конечно, естественно, и слава богу, это у нас был бы еще один торговый комплекс.
Поэтому мы со своим советом директоров, еще народного нашего предприятия, долго вот обсуждали всю эту ситуацию и... В конце концов, решили все-таки акции продать, для того, чтобы не потерять институт, так скажем, и продать акции именно золотодобывающим предприятиям, не просто там каким-то товарищам, которые готовы вложиться в недвижимость, а тем людям, которые готовы поддерживать наш институт и пользоваться его услугами. Мы в этом плане работали с несколькими потенциальными покупателями, в том числе можно назвать и Норильский никель, но в конечном итоге мы пришли вот к этой компании Питер Хамбро Майнинг. Это была в то время вторая компания по производству золота. И, в общем, мы с ними активно работали. Вот я вам рассказал, что на Покровском руднике запустили вначале кучу, потом фабрику по нашей технологии и так далее. Вот. Они нас знали хорошо. У нас были очень хорошие и до сих пор остались добрые дружеские отношения с руководством компании. И вот благодаря этому мы договорились и продали акции.
Владимир Евгеньевич, вот то, что вы говорили, что вы занимаетесь так много золотом, золотой промышленностью, редкими металлами, теперь вот в этом заголовочке появилось слово «алмазы». Это не новое слово для вашего института, потому что я знаю, что внутри вашего института в свое время занимались алмазами, и даже один из открывателей алмазов был лауреатом Ленинской премии. Кинжалов,
Петр Семенович Кинжалов, он не открыватель, он разработчик технологии, он как разработчик технологии был.
Да, с авторстве там вроде бы со всеми. Да. А вот сейчас алмазы тоже в вашем ведении?
Да. То есть у нас вот алмазная лаборатория, она была создана в 50-х годах, именно в связи с открытием якутских месторождений. До этого эпизодический институт работал по алмазным рассыпям. По уральским алмазам, было такое предприятие «Уралалмаз» в свое время, даже в Иркутской области шла разведка на алмазы, и несколько там потенциальных месторождений было. Но потом, когда открыли якутские месторождения, а они огромные, и сразу все работы в других местах свернули, и все силы были брошены на освоение этих месторождений. И вот наша алмазная лаборатория, она занималась разработкой технологии извлечения алмазов. Потом она даже была, вторая алмазная лаборатория была создана, но затем они вот в процессе перестройки снова объединились. И до сих пор она, вот алмазная лаборатория, она у нас номер 10, почетный номер, она является разработчиком технологий всех алмазодобывающих предприятий России, включая и Алросу, или Якут-Алмаз по-старому, и архангельские месторождения, два архангельских месторождения, технологию разрабатывали мы, ну, в том числе и вот для ангольского предприятия, в котором акционер Алроса тоже мы, технологию катока есть такое в Анголе, месторождение, тоже мы разрабатывали технологию и продолжаем работать на всех этих месторождениях.
Ну, вот такой большой объем работы, который вы выполняете в свое время, был понятен, когда было 1300 почти человек, работающих в штате вашего института.
Да.
Теперь около 300.
Нет, более 300. Около 350, так
да,
скажем.
Ну, да, будем это считать. Да, ладно, это, хорошо, это 350.
Вот, да, не значит, считая рабочих по договорам подряда, это стабильное.
Естественно, возникает тогда вопрос. Вот эти, ну, вот 400 со всеми остальными.
Да.
Это люди, которые выполняют, по сути дела, за 3 человек, которые когда-то были в штате. Значит, они... Что многостаночники, многопрофильные специалисты, или у вас просто сократился объем научных исследований, производственных работ, потому что тогда у вас были под 30, по-моему, лабораторий в свое время, да, когда было 1300 человек.
Да, а сейчас осталось 10.
Сейчас 10.
Да.
Вот как расшифровать вот эту ситуацию?
Тут надо сказать, что институт в какой-то степени выполнял функции подразделений Министерства цветной металлургии в начале, а затем главалмазолот СССР. То есть, ну вот, бюрократы в советское время были ведь не очень распространены, то есть численность чиновников была поменьше, чем сейчас, хотя страна была побольше.
Да.
Поэтому вот часть функций, а работы было много, они передавали в головные институты научно-исследовательские. И такими функциями наш институт занимался. У нас было несколько экономических лабораторий, была лаборатория товаров народного потребления и так далее, и так далее. И вот если это отбросить, то можно сказать, что вот то количество работ, которое сегодня востребовано на рынке, мы выполняем вот этой вот численностью в 350 человек. То есть, если у нас, ну, то есть, эта численность растет, то есть, в связи с повышением цен на золото последние годы, в связи вот с этими ситуациями, в том числе и с коронавирусом, цена на золото выросла, спрос на золото большой, люди начинают вкладывать новые месторождения, появляются новые работы, мы дополнительно принимаем людей.
Владимир Евгеньевич, мы сегодня живем в Российской Федерации. Нет Советского Союза. Но есть возможность провести сравнение. Как было в то время, чем вы занимались, объем деятельности, и сопоставимо ли это все с сегодняшней деятельностью? Чем можно характеризовать Эргилетмет, который находится сегодня, в 2021 году, на территории нашего дорогого Иркутска?
Отличие заключается в том, что в советское время мы занимались в основном только наукой. У нас была научная часть, она была сильная, она была мощная, но вот такие вещи, как проект, такие вещи, как изготовление оборудования, этого в институте не было. Мы за годы работы в рыночной экономике, мы создали такие подразделения, как проектную часть, мы создали инженерно-коммерческий центр, который занимается поставкой оборудования, занимается монтажом и запуском этого оборудования. Мы создали машиностроение, небольшой машиностроительный заводик, который занимается разработкой и изготовлением нашего, разработанного нами, наукоемкого оборудования. И вот в итоге у нас получается такой кластер, который позволяет нам создавать предприятие под ключ. То есть мы можем разработать проект геолого-разведочных работ на новом месторождении. В процессе разведки мы выполним анализы проб, которые добывают геологи. Затем мы выполним подсчет запасов на этом месторождении. Перед тем, как выполнить подсчет запасов, мы на этих пробах разработаем технологию. Затем наши проектировщики сделают проект предприятия. Наши инженерные коммерсанты поставят оборудование. Наши строители его смонтируют, и наша наука его запустит и обучит персонал. То есть, таким образом, мы способны сегодня создавать предприятия под ключ, и этим занимаемся.
Замечательно.
И вот благодаря этому мы и востребованы.
Я думаю, что, наверное, в связи с этим очень существенен ваш вклад и в сухой лог, о котором так много говорим, а так не можем запустить на сегодняшний день в полном объеме.
Вот слово «сухой лог», оно всегда меня...
Как раздражитель, да?
Да, и радует, и раздражает, можно сказать. В советское время мы очень много занимались этим месторождением. Наши горняки, геологи, занимались подсчетом запасов, наши технологи занимались разработкой технологий. Мы проводили полупромышленные испытания, в том числе, когда иностранцы были хозяевами сухого лога. Была отобрана большая проба, 36 тонн руды, и на нашей опытной фабрике в институте мы эту пробу перерабатывали, причем под контролем австралийцев и юаровцев. Затем часть этой пробы была перевезена в Южноафриканскую республику, и там институт, крупнейший в мире, один из крупнейших в мире Минтек, тоже разработал технологию. И в итоге наша технология оказалась лучше. И по этой технологии уже началось проектирование, но потом как-то резко изменилась ситуация, тут как-то фамилию называли и прочее, и лицензию у Лензолота изъяли на сухой лог. И вот до последнего времени она находилась в госрезерве, эта лицензия, а недавно компания «Полюс» эту лицензию получила. Ну, компания «Полюс», она предпочитает работать с представителями иностранных фирм. Вот, месторождение огромное, серьезное, их можно понять. Если они там живут на западном рынке, то им нужно, чтобы было мнение западных специалистов. И сегодня по сухому логу, ну, у нас небольшие работы есть, а вот основная работа, к сожалению, не наша.
Я думаю, что вам хватает других исследований, ну, других работ, да, все, что вы сказали.
В том же самом...
Спасибо большое. Спасибо, потому что об этом всегда спрашивают. Дорогие друзья, я еще раз с удовольствием сообщаю вам, что у нас сегодня герой нашей передачи, генеральный директор научно-исследовательского института «Иргеритмет» Владимир Евгеньевич Дементьев. Я очень рад тому, что мы сегодня имеем возможность отметить этот замечательный праздник в истории вашего института, 150-летие создания института. Я должен по секрету вам сказать, что этот год для Владимира Евгеньевича тоже юбилейный, потому что у него грядет очень замечательный, я бы сказал, праздник. Я не буду говорить, какой, потому что мы, я думаю, этот праздник еще раз отметим встречей на этом Иркутском радиоканале. Но сегодня я еще раз хочу сказать, что институт «Иргеритмет», столь любезно, столь радостно воспринимаемый нашими жителями Иркутской области, действительно радостное событие, что он с нами, что он сегодня вот имел возможность отпраздновать свое 150-летие на Иркутской земле, что это институт, который отличается тем, что нет такого института, в свое время так и сказали, когда еще была бытность Советского Союза, один товарищ, когда познакомился с вашим институтом, сказал, такого института в СССР нет. Но я должен сказать, что не только в СССР, а теперь и в России такого института нет. И наша честь, наша заслуга, наша обязанность обязательно сохранить этот институт, который за год, да и даже не просто за год, а ежегодно выполняет более 300 научно-исследовательских работ в России и за рубежом, который имеет сегодня на счету 85 патентов. И это характеризует масштабы деятельности института, масштабы творческой деятельности и масштабы замечательного руководства этим институтом, мудрого руководства Владимира Евгеньевича Дементьева, заслуженного металлурга Российской Федерации, кандидата технических наук, удивительного человека и прекрасного специалиста, который возглавляет институт «Иргеритмет» 27 лет. Спасибо за внимание. Мы заканчиваем нашу передачу. До новых встреч в эфире.
Спасибо большое.
Твои люди, Иркутск.